Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Есть целый ряд вопросов, о которых мы не задумываемся. Это вопросы, которые можно назвать вопросы ночного сторожа в городском парке. Вопросы типа «Кто ты? Что ты здесь делаешь в 3 часа ночи?» Мы не отвечаем на эти вопросы, потому что ответ на них требует задуматься о том, что будет в конце нашей жизни. И не просто в конце нашей жизни. Ответы на эти вопросы формируются концом истории вообще. А мы не любим думать об этом. Мы не любим думать о втором пришествии Христа. Мы не любим думать о том, что будет в конце мира. Запишите себе ваши бюллетени. Как бы вы ответили на вопрос «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Как бы вы сформулировали свое описание своей сущности, то, кто вы есть, и описание своего предназначения в этой жизни? Как бы вы ответили на эти вопросы? Потому что на самом деле, как бы нам не хотелось этого, как бы нам не хотелось отложить мысли о нашей смертности, отложить мысли о бренности нашего бытия, отложить мысли о том, что будет в конце времен, нам в жизни необходимы эти ответы. Потому что мы не живем. Мы выживаем, когда мысли о своей смерти и грядущем конце времен избегаем. Нам всем стоит разобраться, нам всем стоит задуматься о том, что же будет в конце времен, потому что наша история, та альтернативная история, которую мы формируем на протяжении нескольких недель, будет неполной без этих ответов. Она будет неполной без понимания того, к чему идет этот мир. Она будет неполной без понимания того, что ожидает нас в конце времен. Потому что тогда, когда мы вписываем себя в Божью историю, тогда, когда мы представляем себе то, что случится в конце времен, тогда, когда мы представляем себе то, что грядет вместе со вторым пришествием Иисуса Христа, мы видим, что Господь не только выкупает нас из рабства греха, наших ошибок, Господь искупляет весь мир. Господь преобразит все мироздание. Мир не будет прежним, мир изменится. И нам жизненно необходимы ответы на эти вопросы. Бог показывает нам красоту второго пришествия Христа. Бог показывает нам красоту второго пришествия Христа, демонстрируя, насколько это второе пришествие действительно влияет и формирует нашу жизнь здесь, сейчас, сегодня. Нам очень важны ответы на эти вопросы. И мы увидим сегодня эти ответы на примере одной из, наверное, самых удивительных историй. История, которая происходит во второй главе Евангелия от Иоанна. История, которую чуть-чуть стыдятся христиане по одной простой причине. Это история того, как Иисус обращает воду в вино для уже изрядно выпивших людей. То есть для людей, которые уже под шафе, они уже изрядно выпили. Вот для них Иисус обращает воду в вино. Очень странная история. Но в этой истории отражается призвание Христа в его первом пришествии. Как ни странно, в этой истории отражается то, что грядет в его втором пришествии. Почтение Господа и снова его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы вместе прочитать эту историю. На третий день в Кане в Галилее был свадебный пир. И мать Иисуса была там, и Иисус и его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира кончилось вино. И мать Иисуса тогда сказала ему: «У них нет вина». Иисус ответил: «О, женщина! Почему я должен заботиться об этом? Мое время еще не настало». Мать Иисуса сказала слугам: «Делайте то, что Он вам скажет». Рядом стояло 6 больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений. В каждый сосуд вмещалось по 2 или по 3 меры. Иисус сказал слугам: «Наполните сосуды водой». Те наполнили их водой доверха. «А теперь зачерпните», — сказал Он, «и отнесите распорядителю пира». Они так и сделали. Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино. Об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его: «Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор». Так Иисус положил начало знамениям в Кане Галилейской и явил свою славу. И его ученики уверовали в него. После этого Иисус вместе с матерью, братьями и учениками пошел в Капернаум. И там они пробыли несколько дней. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, покажи нам красоту своего второго пришествия. Но покажи нам, Господь, не только эту красоту, покажи нам практичность размышления о конце времен, чтобы наша история, та история, которую мы пишем в нашей жизни, была бы полной. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о том, что чрезвычайно важно личное доверие Богу. Это то личное решение, которое принимает каждый из нас. Бог призывает меня довериться Ему до конца, без остатка. Такого рода доверие проявляется в том, что мы признаем божественность в нас Христа, в том, что мы приносим Христу нашу жизнь, в том, что мы полагаемся на Христа в нашей жизни, в том, что мы привлекаем внимание других ко Христу в нашей жизни. Мы начали говорить с вами несколько недель назад о той альтернативной истории, которую мы пишем в своей жизни. Истории, которая говорит о том, что в этом мире есть Бог, и этот Бог безмерно, сильно любит нас, и Он жаждет, чтобы мы не просто выживали, но жили. Жили жизнью, которая наполнена глубоким духовным смыслом. И наша проблема в том, что именно мы выстроили между Богом и нами вот эту стену, непреодолимую стену греха. Это было наше решение, это было наше своеволие, это было то, что сделали мы, когда предпочли жить по своим законам и правилам. Но Бог посылает в этот мир своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Он умер за наши грехи, для того, чтобы Он понес совершенную жертву за наши грехи, для того, чтобы Он прожил совершенную жизнь. И каждому из нас предстоит принять решение, довериться Богу или нет. Каждый из нас принимает это индивидуальное решение, и это решение дарит нам совершенно новую перспективу в жизни. Оно не просто изменяет одну сферу в нашей жизни, оно меняет весь взгляд на то, что происходит в нашей жизни, потому что оно меняет наш взгляд на то будущее, которое грядет, на то будущее, которое нас ожидает. И наше будущее – на самом деле чрезвычайно важно для нас. Наше решение довериться Христу меняет все в нашей жизни, потому что оно меняет то, как мы смотрим на Его второе пришествие, то, как мы смотрим на Его возвращение. История мира была бы неполной без повести о Его конце. И грядущий судный день, второе пришествие Христа, наполняют наши сердца не только ужасом, они наполняют наши сердца надеждой. Надежды на то, что можете себе записать. Справедливость однажды восторжествует. Справедливость однажды восторжествует. Нам важно это знать, потому что без этого мир становится абсурдным. Без этого у преступления нет наказания. Без этого все то, что происходит в этом мире, как бы повисает в воздухе. Один из ведущих богословов 20 века, Мирослав Вольф, в своей книге «Отстраненность и объятия» пишет: «Не негодующий Бог был бы соучастником несправедливости, обмана и жестокости». Мирослав Вольф является не просто одним из ведущих богословов 20 века, это хорват, который пережил ужасы распада Югославии в 90-е годы. Он видел гражданскую войну, которая терзала его страну. Он понимает, насколько важно возмездие. И он говорит о том, что Бог, который не негодует, Бог, который просто смотрит безучастно на то, что происходит в этом мире, становится соучастником этого, соучастником преступлений, соучастником насилия. Справедливость однажды восторжествует. Страдания останутся в прошлом, страдания уйдут в прошлое. Что если бы мы могли жить вечно? Что если бы мы могли существовать вечно в тех телах, которые нам даны? Это было бы проклятие. Это было бы проклятие, потому что мы бы остались один на один, пусть не с физическими, но с душевными, духовными терзаниями, которые так и не разрешены. Но однажды мы знаем о том, что страдания уйдут в прошлое. Однажды мы знаем, что мы будем преображены, мы будем в новых воскрешенных телах, и страдания, в том числе душевные и духовные терзания, уйдут в прошлое. Тогда погибнет смерть. Смерти больше не будет. Мы воскреснем из мертвых для того, чтобы увидеть, что смерти больше нет. Смерть погибнет, и счастье станет бесконечным. Вот это история мира, которую пишет христианство. Это история, которую мы иногда стесняемся. Потому что сегодня не принято говорить о конце времен. Сегодня кажется, что разговор о конце времен – это какая-то страшилка. Но нам важно это представление. Потому что без него наша жизнь является неполной. История нашей жизни находит свою кульминацию в этом представлении о будущем. второе пришествие Христа нам жизненно необходимо. Бог показывает мне радость второго пришествия Христа. И это грядущее преображение мира, можете себе записать, сосредотачивает и успокаивает меня. Это грядущее преображение мира сосредотачивает и успокаивает меня. Оно смиряет и поражает. Оно спасает и потрясает. Оно счастьем сердце наполняет и привлекает меня к Господу. На третий день в Кане в Галилее был свадебный пир, и мать Иисуса была там. Иисус и его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира у них кончилось вино. И мать Иисуса тогда сказала ему: «У них нет вина». Иисус ответил: «О, женщина, почему я должен заботиться об этом деле? Мое время еще не настало». Мать Иисуса сказала слугам: «Делайте то, что Он вам скажет». Мария, мама Иисуса Христа, во время свадебного пира начинает переживать о том, что произошло. Она начинает переживать о том, что закончилось вино, и вот-вот жених будет опозорен этим. И она рассказывает об этом Иисусу Христу, и, казалось бы, Иисус Христос отказывает ей в ее просьбе. Более того, Он не просто отказывает ей в ее просьбе, Он говорит о том, что Он не хочет об этом говорить. Фактически Он говорит ей о том, что Он не хочет об этом даже говорить. Она приходит к Нему с просьбой, она приходит к Нему с проблемой, а Иисус, кажется, отвергает ее. И вот здесь удивительно. Она настолько сосредоточена на своем сыне. На сыне, который вполне возможно остался старшим в семье, о мужчине, который является старшим в семье. Скорее всего, эта история показывает нам, что Иосиф к этому моменту уже мертв. Она настолько сосредоточена на нем, что ее сердце наполнено миром. Она слышит то, что Иисус говорит ей, но говорит слугам: сделайте то, что Он вам скажет. Что бы Он вам ни сказал, сделайте то, что Он вам скажет. Она проявляет послушание. И это послушание, которое напоминает нам о том, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь проведет нас через благословения и трудности. Мы можем быть уверены в том, что Христос не оставит нас и не покинет нас. Он буквально за руку проведет нас, как через самые сложные, так и через самые радостные моменты нашей жизни. Он поможет нам в благословениях и трудностях. Он не просто будет рядом. Он был уже на свадебном пире, когда закончилось вино, но Он поможет нам как в минуты радости, как в минуты благословения, так и в мгновение трудностей. Мы можем довериться Господу в наших повседневных делах и тревогах, потому что мы уже знаем, что Он позаботится о наших душах вечности. Именно поэтому мы доверяемся Ему в наших повседневных вопросах. Именно поэтому в своей самой знаменитой проповеди, Нагорной проповеди, Иисус говорит: «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час?» Не тревожьтесь, не заботьтесь. Это не говорит о том, что мы не должны делать ничего. Это говорит о том, что мы не должны нервничать, мы не должны переживать, мы не должны беспокоиться, потому что все в руках Бога. Души наши в руках Бога. И Он позаботится о нас в вечности. И вот это осознание того, что Он позаботится о нас в вечности, наполняет каждый день нашей жизни миром. Доверяемся ли мы Христу тогда, когда слышим отказ на наши самые сокровенные просьбы? Напоминаем ли мы себе, что Бог уже подарил нам рай, а значит, Он не оставил нас и здесь, на земле? Бог показывает мне радость второго пришествия Христа. На третий день в Кане в Галилее был свадебный пир, и мать Иисуса была там, и Иисус и его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира кончилось вино. И мать Иисуса тогда сказала ему: «У них нет вина». Представьте себе на мгновение, что вы оказались на этой свадьбе. Представьте себе на мгновение, что вы вообще оказались на свадьбе, где во время брачного пира вдруг заканчиваются напитки. Или вдруг заканчивается еда. Ну, несколько неудобно себя чувствуешь. И это при том, что мы живем не в таком общинном строе, в котором жили древние иудеи. В древней Иудее ты не просто приглашаешь всех на свадьбу, ты не просто приглашаешь всех на брачный пир, ты приглашаешь абсолютно всю деревню. И огромный позор для жениха, если заканчивается вино. Это не просто позор потому что закончилось вино. Это показывает несостоятельность жениха. Это показывает не то, что он не смог хорошо распланировать брачный пир. Это показывает, что у него недостаточно денег для того, чтобы обеспечить всех вином. А это значит, что он, скорее всего, не сможет позаботиться о своей семье. Это ужасный позор для жениха. Именно поэтому Мария реагирует на эту ситуацию. В этом позоре открывается также и наш страх. Нам страшно то, что однажды мы предстанем обнаженными перед Богом. Нам страшно, что однажды мы предстанем перед Ним. Это напоминает нам о нашем стыде, о нашей ущербности, о стыде нашей состоятельности. Богатство – относительная вещь. Ну, потому что если 30 лет назад у вас был бы видеомагнитофон, видеокамера, у вас был бы кассетный магнитофон, у вас был бы фотоаппарат, вы были бы очень состоятельным человеком. Если бы у вас еще телефон был, вы были бы очень состоятельным человеком. Сегодня все это вещи, которые мы носим с собой в кармане, все это вещи, которые помещаются в наш телефон, и при этом мы не чувствуем себя состоятельными. А 30 лет назад вот эти атрибуты были признаками состоятельности. Но есть один признак, который работает всегда. Это признак того, сможем ли мы отплатить каким-то образом за наши преступления. Сможем ли мы оказаться каким-то образом выше закона? Можем ли мы быть теми людьми, которые настолько богаты, что закон больше не действует для них? Что их грехи, их преступления покрыты? И в этом смысле во все времена богатые люди отличались от всех остальных. Именно потому, что они могли заплатить за свои грехи. Но однажды, представь, перед Господом мы увидим о том, что никто из нас не в силах отплатить наши грехи, никто из нас не в силах отплатить за наши беззакония. Мы оказываемся нищим перед Ним. Это наш стыд и наш позор нашей состоятельности. Это стыд и позор нашего состояния души. Наша финансовая нищета не идет ни в какое сравнение с нашей нищетой духа. Все красивые люди боятся потерять свою красоту. Все здоровые люди боятся потерять свое здоровье, все сильные люди боятся потерять свою силу, все умные и интересные люди боятся того, что все увидят, что они не настолько умны, они не настолько интересны. Каждый из нас живет с этим синдромом самозванца. Каждый из нас. Каждый из нас боится, что меня увидят таким, какой я есть на самом деле, не очень умным, не очень интересным. Мы стыдимся нашего состояния души. Мы стыдимся наших свершений в жизни. Нам стыдно от того, что нам нечего показать. Мы так ничего не добились в этой жизни. У нас пустые карманы достижений, если действительно измерять их какими-то великими достижениями. Но Христос, Христос покрывает собой наш стыд. Христос все это покрывает, точно так же, как и мы однажды, представь перед Богом, не будем опозорены, мы страшимся этого момента, потому что отчетливо себе представляем, что нам совершенно нечего принести Богу, мы не в силах заплатить за свои грехи, мы не можем позаботиться ни о себе, ни о других, и мы одновременно не выстроили те связи с обществом, которые должны были бы выстроить. Нам нечем хвалиться перед Христом. Именно поэтому апостол Павел пишет, благодаря Ему, вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Жених не сделал ничего для того, чтобы на его брачном пире было лучшее вино всех времен и народов. Он не смог его купить. Но на его пире было лучшее вино всех времен и народов. Он может хвалиться Господом. И каждый из нас, однажды представ перед Ним, не будет обнажен. Каждый из нас, однажды представ перед Ним, будет хвалиться Христом. Потому что Христос покрывает наш стыд. Кем или чем мы хвалимся сегодня? Что помогает нам держать голову высоко поднятой? Наши достижения? Наши дети? Наша семья? Или Христос? Тимоти Келлер неоднократно повторял в своих проповедях, книгах простую мысль о том, что в грядущем будущем мы получим именно то, чего мы хотим больше всего. Мы получаем в вечности то, что хотим больше всего, либо Бога, как Спасителя и Господа, либо себя, как Спасителя и Господина своей судьбы. Но Бог показывает нам радость второго пришествия Христа. Рядом стояло 6 больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений. В каждый сосуд вмещалось по 2 или по 3 меры. Иисус сказал слугам, наполните сосуды водой. Те наполнили их водой доверха. А теперь зачерпните, сказал он, и отнесите распорядителю пира. Они так и сделали. Тот попробовал воду, ставшую вином. Иисус не просто обращает воду в вино. Он использует для этого сосуды с водой для обрядового омовения. Для иудеев было очень важно перед тем, как приходить к Богу, омываться, очищаться. Это было символом покаяния, это было символом очищения от своих грехов. И даже тогда, когда они мыли руки перед едой, это было не просто мытье рук, это было обрядовое, ритуальное омовение рук. Оно совершалось с молитвой. И в этой молитве они исповедовали свои грехи. И в этой молитве они просили у Бога прощения за свои грехи. И в этой молитве они символично показывали Богу, что они смывают грехи со своих рук. Грехи, которые они совершили своими руками. Это образ, который прослеживается на протяжении всего Священного Писания. В книге Левит мы читаем с вами, Господь сказал Моисею, скажи своему брату Аарону, чтобы он не во всякое время приходил в святое святых за завесу перед крышкой искупления на ковчеге, иначе он умрет. Ведь я буду являться в обноке над крышей искупления. Вот как Аарон должен приходить в святилище с молодым быком для жертвы за грех и с бараном для всесожжения. Пусть он надевает священную льняную рубашку и льняное нижнее белье. Пусть он опоясывает себя льняным поясом и надевает льняной тюрбан. Это священные одеяния. Пусть он вымоется, прежде чем наденет их на себя». И такого рода омовение было не только в культуре у древних иудеев. Самый знаменитый жест Понтия Пилата после приговорения Иисуса Христа к смерти. Он умывает руки. В нашем языке до сих пор есть эта фраза, есть это выражение «умыть руки», когда ты говоришь о том, что я не виновен в том, что произошло. Я омываю руки, потому что я не виновен в том, что происходит. Именно эту воду Иисус обращает в вино. Иисус обращает это вино для того, чтобы напомнить нам, можете себе записать, о спасении, о том, что теперь мы очищены от наших грехов. Раз за разом мы встречаем этот образ чистоты новой жизни, что мы обретаем тогда, когда принимаем дар прощения грехов и жизни вечной. Как бы ни была запятнана наша душа, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь омывает нас и очищает нас от наших грехов. Какой бы багряной ни была наша душа, Он сделает ее белой, чистой. Как снег. Что бы ни происходило в нашей жизни, Он очищает нас от греха. Он обличает нас в свою праведность. Мы облачены в праведность Христа. Мы одеты теперь в чистоту и праведность Христа. Это еще один образ, что мы встречаем с вами на страницах Писания. Мы окружены любовью Бога. Все это не просто какие-то общие богословские идеи. Все это практическое проявление страстной Божьей любви по отношению к нам. Необходимость постоянного напоминания себе о том, что мы грешны. Необходимость постоянного напоминания себе о том, что мы далеки от Бога. Иисус превращает в буквальном смысле слова в радость, в пьянящую реальность близости с Богом. Он превращает эту воду омовения в вино. Он превращает в вино, которое ожидает нас на брачном пире. Как часто мы исповедуем свои грехи Господу? Возвращаемся ли мы после каждой исповеди вновь и вновь к напоминанию своему сердцу о том, что мы уже прощены и омыты? Гилберт Ки Честертон во многих своих произведениях как раз описывал о том, что есть большая разница. Христиане не известны миру как самые радостные, самые счастливые люди на земле. Мы не производим впечатление радостных и счастливых людей. А вот те, кто не верит в Бога, они известны своими вечеринками, они известны своей радостью, они известны своим весельем. И раз за разом Честертон писал о том, что на самом деле вот эта радость поверхностна по сравнению с тем, что испытывает христианин. Радость, бывшая лишь слегка заметной среди язычников, является огромным секретом для христиан. Потому что там, на брачном пире, в Кане Галилейской, первое свое чудо, самое первое свое чудо, Иисус обращает воду в вино. Бог показывает мне радость второго пришествия Христа. Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино. Об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его. Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор. Так Иисус положил начало знамениям в Кане Галилейской и явил свою славу. И его ученики уверовали в него. После этого Иисус вместе с матерью, братьями и учениками, пошел в Капернаум. И там они пробыли несколько дней. В словах распорядителя есть простая, сермяжная правда. простая сермяжная мудрость о том, что смотри, когда ты устраиваешь брачный пир, когда ты устраиваешь какую-либо вечеринку, то сперва нужно подавать самое хорошее вино, которое у тебя есть, для того, чтобы люди, для того, чтобы гости могли насладиться ароматом, букетом, чтобы они могли вдохнуть его. А тогда, когда они напьются, когда им становится уже все равно, ты подаешь им вино похуже, потому что им уже все равно, они уже не понимают, что они пьют, им уже хорошо, им уже весело, они уже песни поют, они уже танцуют, и вот тогда ты подаешь им вино похуже. Просто еще раз, это Библия, это Писание. Это не что-то, что я придумал. И распорядитель пира, обращаясь к жениху, говорит о том, что ты все сделал наоборот. Сначала ты подал плохое вино, а потом, когда у тебя все напились, и никто не может уже распробовать вкус вина, ты подаешь лучшее вино всех времен и народов. Так не делают. Так не делают. Христос не просто обращает воду в вино. Он обращает воду в прекрасное вино. В замечательное вино. Вино издревле было символом праздника. Когда мы думаем сегодня о вине, когда мы думаем сегодня об этом, мы думаем о празднике, мы думаем о буйстве, мы думаем о веселье, мы думаем о песнях, мы думаем о танцах. Это праздник. Это плод. Виноградная лоза не дает сразу виноград. Требуются многие годы ухода за виноградной лозой, прежде чем виноградная лоза даст этот плод. И вино является как раз вот этим образом плода. Она является образом того, что Господь дает нам в жизни. Это образ принадлежности. В этом же Евангелии, в 15 главе, Иисус говорит: «Я истинная виноградная лоза, а мой Отец виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод. Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас». Ветвь сама по себе плодов приносить не может. Если не будет на лозе, вы также не сможете приносить плод, если вы не будете во мне. Это образ принадлежности Ему. Это образ связи с Ним. Вино напоминает нам о том, что мы не сами по себе приносим плод, сладостный плод жизни. Мы приносим его только тогда, когда мы с Господом, когда мы тесно связаны с Ним. Мы лишь Его ветви. Это образ погибели. Потому что каждый, кто видел, как производится вино, каждый, кто видел винный пресс, каждый, кто видел, как люди жмут грозди винограда, видит, как они погибают для того, чтобы дать сок. Сок, который через несколько месяцев, через несколько лет превратится в вино, это образ смерти. Иоанн не просто описывает чудеса Иисуса. Он не просто говорит о каких-то удивительных вещах, которые Иисус сотворил. Каждый раз он называет это особым словом «знамение». Особое слово «знамение». Знамение, которое указывает на Христа. Знамение, которое показывает на то, кем Он является на самом деле. И в этом первом чуде мы видим с вами знамение, что благодаря Христу нас ждет жизнь. Нас ждет жизнь, а не смерть. Нас ждет счастье, а не проклятие. Нас ждет радость второго пришествия. Нас ждет радость рая. Это то, что ожидает нас. Наполнена ли наша христианская жизнь радостью сегодня? Видят ли окружающие люди наше счастье в Господе? Или наше счастье, оно так глубоко внутри спрятано, что никто никогда не догадается о том, что наши грехи прощены, о том, что нас ждет рай, о том, что смерти для нас больше нет. Заметен ли плод Духа Святого в том, как мы ведем себя? Ребекка Пипер в своей книге «Оставайся солью» напоминает нам о том, как эти мгновения радости наталкивают нас на размышления о том, что нас ждет в будущем. И боль, и наслаждение этой жизни позволяют нам соприкоснуться с реальностью, указывающей на Бога. Получая удовольствие от жизни, мы позволяем благости в ней указывать нам дорогу в наш вечный дом, что укрепляет нашу веру в этом непростом пути. Бог показывает мне радость второго пришествия Христа. Я очень надеюсь, что вот к этому моменту у вас где-то в глубине сознания есть мысль: все это прекрасно, но каким образом это чудо в Кане Галилейской связано со вторым пришествием Христа? Как это связано со вторым пришествием Христа? У венчания есть одна интересная особенность. Когда вы оказываетесь на венчании, когда вы оказываетесь на свадьбе, практически все, включая того человека, кто венчает, представляет себе свою свадьбу и представляет себе свое венчание. Каждый раз, когда я здесь в алтаре венчаю, я вспоминаю мою свадьбу, я вспоминаю мое венчание. Я вспоминаю, как моя жена шла к алтарю. Я вспоминаю мое венчание. Каждый, кто оказывается на свадьбе, вспоминает свою свадьбу. Те, у кого не было свадьбы, кто еще холост, те смотрят в будущее и представляют себе будущее венчание. Мы так устроены. Это естественно для нас. Поэтому, когда мама Иисуса приходит к нему и говорит о том, что у них закончилось вино, Иисус отвечает очень резко, потому что он представляет себе свое венчание. В 19 главе книги Откровения мы читаем: «Затем я услышал голос, звучащий, как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома. Аллилуйя! Потому что наш Господь, Бог, Вседержитель, воцарился. Давайте радоваться и веселиться, воздадим Ему славу. Наступил час бракосочетания ягненка. Его невеста уже приготовила себя. Ей дано тончайшее льняное платье, чистое и блестящее. Это платье – символ праведных дел святых». Вот почему он отвечает своей маме о том, что его время еще не настало. Он смотрит на это венчание, он говорит: еще не время. Но здесь есть еще один образ. Это не просто «мое время не настало». В буквальном смысле снова Иоанн пишет: «мой час не настал». И всякий раз, когда Иоанн употребляет эту фразу «мой час не настал», он говорит о распятии Христа. Он говорит о его гибели, о его страданиях. Мать Иисуса сказала ему: «у них нет вина». Иисус ответил: «о, женщина! Почему я должен заботиться об этом? Мой час еще не настал». Он представляет себе ту цену, которую ему нужно будет заплатить. Ту цену, которую ему нужно будет заплатить за это венчание. Ту цену, которую ему нужно будет заплатить за то, чтобы однажды мы стали частью вот этой невесты, которая сочетается браком со самим Господом Богом. Для того, чтобы на нас были чистые льняные одежды. Он представляет себе то, что ожидает в конце, понимая ту цену, которую ему нужно будет заплатить совсем скоро. Иисус вкусил всю желчь этого мира. Он вкушает всю желчь этого мира для того, чтобы мне досталось лучшее вино грядущего мира. Он вкушает всю желчь этого мира для того, чтобы мне досталось лучшее вино грядущего мира. Брэннон Мэннинг, прошедший путь от католического священника до алкоголика, который не может справиться со своей зависимостью, человека, который попадает в реабилитационный центр, а потом становится автором многих необычайно глубоких книг, одного из самых интересных христианских мыслителей 20 века. В своей книге «Евангелие для оборванцев» он пишет: «Мне был дан действительно незаслуженный дар спасения в Иисусе Христе. Я не сделал ровным счетом ничего, чтобы получить самое настоящее приглашение пить новое вино на протяжении всей вечности на брачном пире Царства Небесного». Кстати, для бывшего алкоголика это рай. Это рай. Точно такое же приглашение держите и вы сейчас. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу, когда бы вы доверились Ему в тихой молитве покаяния, в решении, которое между вами и Богом, сделайте это сейчас. Примите это приглашение. Перепишите конец своей истории. Перепишите, чем заканчивается история мира в вашем понимании. Примите это приглашение на брачный пир для того, чтобы пить новое вино на протяжении вечности. Для того, чтобы счастье, радость, прощение грехов были вашими. Все, что нужно сделать для этого, это обратиться к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, в этом разговоре, где вы признаетесь в своих грехах и просите Его стать Господином вашей судьбы, показать вам радость второго пришествия Христа, потому что грядущее преображение мира сосредотачивает и успокаивает, оно смиряет и поражает, оно спасает и потрясает, оно счастьем сердце наполняет и привлекает, оно изменяет наше представление о будущем. На следующей неделе, в верное воскресенье, продолжая знакомиться с альтернативной историей нашей жизни, мы поговорим о том, как не дать тому, чем ты наслаждаешься, стать тем, чему ты поклоняешься. Очень часто мы допускаем ошибку. Мы живем либо будущим, которое так никогда не наступает, мы все время откладываем жизнь, мы все время откладываем отпуск для того, чтобы накопить, для того, чтобы вот сейчас мы начнем жить. Не начинаем жить. Либо мы живем исключительно настоящим, когда мы поглощены тем, что происходит вокруг нас, и мы не обращаем внимания на наше будущее, мы забываем про наше прошлое, и оказываясь в этом будущем, мы не готовы к нему. Либо мы живем в прошлом, становимся теми людьми, которые вспоминают о том, а каково это было вот тогда, в школе, в институте. Мы живем в прошлом. Мы уже не живем. Для того, чтобы наша жизнь была целостная, Господь дает нам вечность. Вечность, которая на самом деле объединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Вечность, которая помогает нам жить сегодня как раз вот с этим пониманием того, что грядет в будущем, принимать каждое решение в нашей жизни на основании того, что грядет в будущем, жить с вечной перспективой. Не просто с будущим, а с перспективой вечности. Смерти нет. Мы будем жить вечно. Так как это влияет на наши решения повседневности? Начните жить с такой перспективой, начните жить такой целостной жизнью. Впустите эти мысли о грядущем втором пришествии Христа, впустите эти мысли о грядущей вечности в свою жизнь для того, чтобы поменять то, как мы относимся к жизни здесь, сейчас. Потому что Бог показывает нам эту радость. Хроники Нарнии, те 7 сказок Майла Стейплза Льюиса, которые он написал, заканчиваются удивительным образом. Это единственное произведение, наверное, которое я знаю, где в конце главные герои погибают. Не просто главные герои, где в конце погибают дети. А читателю от этого радостно. Потому что ты понимаешь, что они не погибают. Льюис умудряется так описать их трагическую смерть в железнодорожной катастрофе, что заканчивая читать эти 7 сказок, ты наполняешься какой-то легкостью. То, что случилось дальше, было так прекрасно, что писать об этом я не могу. Для нас это завершение всех историй, и мы честно можем сказать, что они жили долго и счастливо. Но для них это было только началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире, все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, началась первая великая история. Первая глава первой великой истории, которую не читал ни один человек на земле. История, которая длится вечно. История, в которой каждая глава лучше предыдущей. Бог показывает нам радость второго пришествия Христа. Но не все так просто. Давайте помолимся. Господи, ей гряди, Господи, мы ждем Тебя, мы ждем Твоего возвращения. И в ожидании этого возвращения, Господь, мы выстраиваем наши жизни и просим Тебя, наполни нас Духом Твоим Святым, чтобы мы выстраивали наши жизни в ожидании этой вечности, чтобы мы жили действительно с вечной перспективой, с осознанием того рая, той радости, того счастья, того нового вина, что ждет каждого из нас. Благослови нас этим, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им обратиться к Тебе, дай им принять Тебя. Дай им, Господь, прошептать Тебе: Боже, мне так хочется на этот брачный пир. Мне так хочется оказаться одним из гостей. Прости меня. Прости меня, что так долго я не принимал Твоего приглашения. Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Прости меня за мои грехи. Прости меня за мои ошибки. Прости меня, что я наломал дров. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Войди в мою жизнь. Измени меня. Преобрази меня. Очаруй мое сердце своей любовью, чтобы я жил для Тебя и ощущал радость в этом. Чтобы Ты был моим Богом, моим Спасителем, Господином моей судьбы. Во имя Твое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.